Okay, I'm going to give you a little quiz right now. You don't have to write anything down. This is just going to be a verbal quiz.
Хочу вам дать такие несколько вопросов для проверки. Вам не нужно ничего записывать, просто устный такой опрос.
We've talked about how there's two different basic approaches to interpreting the Old Testament.
Мы говорили с вами о двух фундаментальных или основных подходах к толкованию Ветхого Завета.
We've talked about how some people think that we don't need to teach anything in the Old Testament unless it's repeated in the New.
Мы говорили о том, что некоторые люди утверждают, что у нас нет необходимости что-то проповедовать из Ветхого Завета, только если это не повторяется снова в Новом Завете.
But this, of course, leads to we don't need the Old Testament at all.
Ну и, конечно же, такой взгляд ведет к заключению, что Ветхий Завет, в принципе, нам вообще не нужен.
The other approach, and the one we're advocating in this class, is we need to teach everything in the Old Testament except that which is explicitly or implicitly nullified in the New Testament.
Тот подход, который мы избрали для нашего занятия, заключается в следующем, тот второй подход, что мы должны проповедовать и учить всему Ветхому Завету, за исключением того, что было аннулировано дальнейшим откровением в Новом Завете.
And that even the parts that have been nullified still contain spiritual truths and principles for believers today.
И даже те части, которые были уже аннулированы в дальнейшем Новом Заветом, они все равно применимы и содержат в себе определенные духовные истины и принципы.
And then we talked about this whole problem of continuity and discontinuity.
Мы говорили о вот такой большой проблеме, которая называется проблема непрерывности и прерывности между заветами.
It's how much connection or flow there is between the Old and the New Testament.
Другими словами, какова связь, каков поток естественный, как бы связующий Ветхий и Новый Завет.
And people have dealt with that problem in different ways.
Мы говорили о том, что люди разработали несколько подходов к разрешению этого вопроса.
And we've talked about those who have tried to divide up the Old Testament into moral and civil and ceremonial law.
Мы с вами говорили о том, что есть люди, которые разделили или предпочитают разделять закон Моисеев на три части, на нравственные, церемониальные и гражданские законы.
And we've also talked about those who have tried to use the Old Testament, parts of the Old Testament, to support different ethical issues, but kind of rejected the rest.
Мы также говорили о тех, которые предпочитают брать определенные части Ветхого Завета, чтобы обосновать с их помощью какие-то этические вопросы, но пренебрегают остальной частью.
And then we talked about those who tried to promote an idea that when Christ came, the whole Old Testament was transformed into a Christian document.
Также мы говорили о тех, которые считают, что с пришествием Христа весь Ветхий Завет был преобразован в христианский документ.
And we are promoting, however, that the Old Testament is the Word of God, just like the New Testament.
Однако мы считаем, что Ветхий Завет является таким же Словом Божьим, как и Новый Завет.
And there was no transformation that took place.
Никакого такого преобразования глобального не происходило.
And that all Scripture is profitable.
Все Писание полезно.
And we began to talk about this whole idea of how we deal with all of Paul's statements about the law.
И мы с вами стали говорить, как мы должны понимать все утверждения апостола Павла о законе.
How do we deal with his statements that say we're not under law but grace?
Другими словами, как нам понимать его фразу «мы не под законом, но под благодатью»?
What do we understand when he talks about the works of the law?
Что мы понимаем из того, когда Павел говорит «дела закона» или «делами закона»?
And what does he mean when he talks about cursed is any man who hangs on a tree or depends upon the law?
Что он имеет в виду, что проклят всяк висящий на древе, проклят всякий уповающий на дела закона.
And so in order to solve the problem, we begin to think about things we know for certain.
И для того, чтобы разрешить эту проблему, мы избрали такой подход, сказав, что есть вещи, которые мы знаем совершенно точно.
And then we begin to move towards those things which were less certain.
От них, от тех, которые мы знаем совершенно точно, мы стали двигаться к тем, которые мы не знаем совершенно точно.
So here is the first question for the quiz.
Вот первый вопрос для опроса.
Were Old Testament saints saved by works?
Спасались ли ветхозаветные праведники делами?
No. And what passage might you go to prove that?
И к какому отрывку вы бы обратились, чтобы доказать это? Romans 4.
Yeah. Romans 4. Да, Римлянам
4 глава это очень хороший пример.
That's right. So Abraham believed God.
Да, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
Good, good.
Хорошо.
Now, let me ask you this.
Еще такой вопрос.
Were people sanctified by works?
Освящались ли люди делами в Ветхом Завете?
No, you're right.
Правильно,
okay.
Да, нет.
Let me ask you this. Are Christians to live lawless lives and not obey any of God's commandments?
Должны ли христиане жить жизнью, которая не под законом и жизнью, которая не подчиняется никаким Божьим заповедям?
Yeah, that's right.
Да, правильно,
so,
нет.
So, we know that the way of salvation has never changed.
То есть мы знаем, что путь спасения никогда не менялся.
That salvation has always been by grace through faith.
Что спасение всегда было по благодати через веру.
We know that there was a law system in the Old Testament, the law of Moses.
А мы знаем, что в Ветхом Завете была система закона, закона Моисеева.
And there is a law system in the New Testament called the law of Christ.
Мы также знаем, что в Новом Завете, в новозаветных писаниях мы также видим систему закона, которая названа закон Христов.
And both of those law systems were people, the believers were to obey them for what reason?
И обе эти системы закона были предназначены для послушания верующих, и по какой причине?
Love to God. Love to God.
Да, любовь к Богу. Да, то есть выразить, показать свою любовь к Богу.
We see this, for instance, in Deuteronomy chapter 6.
Например, мы видим это в Второзаконии 6 главе, когда есть повеление любить Бога, и затем вся оставшаяся часть книги содержит в себе объяснение, как это делать. Также мы видим в Иоанна 14 главе беседа в горнице, когда Иисус говорит то же самое.
He says, "If you love me, you
Он
will
говорит,
keep my commandments."
Если любите меня, то соблюдете заповеди мои.
And the apostle John says the same thing in 1 John.
Апостол Иоанн говорит то же самое в 1 Иоанна.
So obeying God is always to be an expression of love to Him.
То есть послушание Богу всегда должно быть выражением нашей любви к Нему.
But during the first century, what became the common mindset of the Jews for why we need to obey the law.
Но вот в первом веке каким было типичное представление иудеев о том, зачем необходимо соблюдать закон? So I need to obey God in order to be saved.
Yeah, in order
for
to
God
be saved.
Would love me.
Yeah, so God
да,
would love
чтобы
you. So
Бог меня любил. Да, то есть они все развернули наоборот.
And so when Jesus came, revealed to his followers the error of that thinking.
Когда Иисус пришел, то он явил своим последователям заблуждение подобного мышления.
And so the truth came back into focus, and that's what Paul taught.
Истина снова заняла свое центральное место, именно этому учил апостол Павел.
So when he says we're no longer under law,
поэтому,
he's speaking to Jews.
Когда Павел говорит, что мы уже не под законом, он обращается к иудеям.
Who think they can be saved by works?
К иудеям, которые полагали, что могут спастись делами.
We might say he's saying we're no longer deceived by the wrong interpretation that law, obeying the law, can save you.
Другими словами, он словно говорит, чтобы мы чтобы люди не обманывались неправильным толкованием закона, думая, что закон может их спасти.
When he talks about cursed is anybody who tries to adhere by the law, he's not saying that we don't have to obey God anymore.
Когда он говорит, что проклят всякий, кто желает спастись делами закона, он не говорит, что теперь мы вообще не должны слушаться Бога.
He's condemning those who think that by obeying God they can earn their salvation.
Но он осуждает тех, которые полагают, что послушанием Богу, они могут заработать свое спасение.
And so if you are trying to earn your salvation by the works of the law, you are cursed.
А поэтому, если вы пытаетесь заработать свое спасение исполнением закона, тогда вы прокляты.
Because you're only saved by grace.
Поскольку спастись можно только по благодати и только через веру.
Okay, is there any questions about that?
Есть ли какие-то вопросы по этому,
поводу? Very important when you run into those passages where Paul's dealing with the law and being of grace, you need to think with that mindset.
Это очень важно, потому что когда вы сталкиваетесь с такими местами Писания, где Павел говорит о законе, о том, что мы не под законом и так далее, необходимо иметь вот такое понимание, такое базовое представление об этом.
Okay, we're at point six in the outline.
Так, мы на шестом пункте в наших конспектах.
I think it's page 18 in your syllabus.
Это 18-я страница в ваших конспектах.
Okay, we're going to talk about, we talked about this a little. The lawyer asked Jesus a question, and we read about it in Matthew 22, verses 36 through 40.
Мы уже немножко говорили об этом. Один законник спрашивает Иисуса в Матфея 22 главе.
Okay, go ahead and read it.
Здесь мы читаем: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
And so here we learn from this text that every law in the law of Moses falls under two general categories.
И из этого текста мы узнаем, что все законы, все предписания в Моисеевом законе подразделяются на две основные категории.
All the law rests on those two commands: love God and love your neighbor.
То есть весь закон покоится на этих двух заповедях: люби Бога и люби ближнего.
The first category is how we love God directly.
Первая категория относится к тому, как мы проявляем свою любовь к Богу напрямую.
The second category is how we love God indirectly by loving other people.
А вторая категория показывает, как мы выражаем свою любовь к Богу косвенно, оказывая любовь к другим людям.
And we see these expressed in the Ten Commandments that way.
Мы видим, что именно таким образом это и выражено даже в десяти заповедях.
We see the first four commandments dealing with how we love God directly.
Первые четыре заповеди говорят о том, как нам необходимо любить Бога напрямую.
Things like not taking God's name in vain.
Например, не употреблять имя Божие в суе.
Worshiping God on the Sabbath.
Поклоняться Богу в субботний день.
Making graven images.
Не делать каких-то надписей и изображений.
Notice how each of those commands relates to God directly.
И обратите внимание, как каждая из этих четырех заповедей обращена напрямую к Богу.
And then the rest of the Ten Commandments relate to how we love our neighbor.
Вторая часть десяти заповедей касаются того, как мы должны любить своего ближнего.
And so we don't murder our neighbor.
То есть мы не должны убивать своего ближнего.
We don't steal from our neighbor.
Мы не должны воровать у своего ближнего. Мы не должны лгать своему ближнему.
And so all those commands relate to how we relate to our neighbor. So the Ten Commandments are divided up into those two basic groups.
Поэтому вторая часть десяти заповедей показывает, как нам относиться к своему ближнему, и поэтому можем сказать, что десять заповедей в общем можно разделить на эти две группы. Любовь к Богу, любовь к ближнему.
But the motivation for obeying both groups is loving God.
Но мотивация для проявления любви к обоим этим группам в обоих этих категориях – это любовь к Богу.
And so we see in those Ten Commandments loving God directly and loving God indirectly.
Поэтому в этих десяти заповедях мы видим проявление любви к Богу напрямую и косвенное проявление любви к Богу через проявление любви к ближнему.
Now, I just want to explain here, this is not in the syllabus, but I want to explain how practical that is.
Я хочу сейчас объяснить вам, насколько это практично. Этого нет у вас в конспектах.
Okay, we know that every single commandment really is based off of love God.
Мы знаем, что абсолютно каждая заповедь в сущности своей основана на повелении любить Бога.
That is the great commandment.
То есть это величайшая заповедь.
And that is why whenever we disobey God in any way, we're not showing love to God.
И вот Именно поэтому всякий раз, когда мы проявляем любое непослушание Богу, мы показываем, что мы не любим Его.
And what's also interesting is when we think about all commands relate to loving God, it is very practical when we're giving counsel to people.
Если мы подумаем о том, что все заповеди – это средство выражения любви к Богу, то это становится очень практичным, когда мы даем людям какие-то советы. Представьте, что у вас есть семейная пара в церкви, у них проблемы в браке.
You know, the husband hasn't been very loving to his wife.
А муж не проявлял должной любви к своей жене.
And the wife, in turn, has slowly grown bitter, and she's nagging and angry at her husband.
В ответ на это жена тоже становится раздражительной, она также гневается на своего мужа, то есть проявляет такое плохое к нему отношение.
Maybe, you know, she's about ready to file for divorce because she's just had it with him.
А может быть, она уже даже готова пойти и подать заявление на развод, потому что уже все, она как бы на пределе.
And the man is like, okay, I'll do whatever you want. What do you want me to do?
И тогда муж говорит, ну хорошо, я готов сделать все, что ты захочешь, что хочешь, чтобы я сделал.
And she feels like he's just gonna try and, you know, make it work, but he doesn't really love her.
И ей кажется, что он просто сейчас хочет сделать так, чтобы все как бы, чтобы свое получить, и что на самом деле он ее не любит.
And if you're a pastor, you run into things like this all the time.
Ну, если вы пастор, то вы будете постоянно сталкиваться с такими проблемами.
So what I do is ask him this. So тогда, I'll talk to the wife and say, why do you love your husband?
Я спрашиваю тогда у жены, почему вы любите своего мужа?
And I'll look at the husband and say, смотрю, so why do you love your wife?
Тогда смотрю на мужа и говорю, а почему вы любите свою жену?
And sometimes they'll give an answer, but other times they don't know what to say.
Иногда они, конечно, отвечают, но иногда они просто не знают, что ответить.
Maybe the wife will say something like, "Well, at first we had a really good relationship, and I fell in love with him."
А жена скажет: "Ну, вначале у нас были очень хорошие отношения, я влюбилась в него."
Maybe the man says she's a really good cook and, you know, washes my underwear.
А может быть, муж скажет, что, ну, она вообще хорошо готовит, и она стирает мое нижнее белье.
I ask him, so, but. Who tells you as a wife to love your husband?
И тогда я спрашиваю, а кто тебе как жене говорит любить твоего мужа?
And she'll say, well, God.
И она скажет, Бог.
Yeah. And then I'll look at the man. I'll say, so who commands you to love your wife as Christ loved the church?
А кто повелевает тебе любить твою жену, как Христос любит церковь?
And then he'll say, well, God.
Он скажет, ну, Бог.
Okay.
Хорошо.
So, I said, the reason you are to love each other is because God commands you to.
И я сказал, хорошо. Так теперь причина, почему вы должны любить друг друга, потому что Бог вам это повелевает.
And I explain what I'm explaining to you here now.
И я говорю, я вам сейчас объясняю.
That when we love God, we keep His commandments.
Когда мы любим Бога, мы исполняем Его заповеди.
Because He has saved us.
Потому что Он спас нас.
Not to be saved.
Мы исполняем не для того, чтобы спастись.
So the big problem is when I don't love my wife, I'm not loving God.
И большая проблема в том, что когда я не люблю свою жену, я не люблю Бога, не показываю свою любовь к Богу. Когда жена не любит своего мужа, она не любит Бога. Потому что оба супруга должны любить друг друга, поскольку они любят Бога.
Now notice how that would totally change a marriage.
Подумайте, насколько кардинально это все меняет брак.
If you have a marriage based off of performance, the other person's going to let you down because we're all sinners.
Если брак основан на превосходстве кого-то одного, то или на выполнении кем-то своих обязанностей, то брак приведет к большому несчастью, потому что все мы грешники.
As soon as you put conditions on loving your spouse, those conditions are not going to be met.
Как только вы выставляете определенные условия, при которых вы будете любить своего супруга, то тут же все рухнет, поскольку не произойдет такого, что все это будет постоянно исполняться.
And then you justify in your heart, well, I don't need to love them anymore because they're not meeting my expectations.
И затем можно в своем сердце сказать, что я не буду любить своего супруга или супругу, поскольку он уже не выполняет тех условий, которые у меня есть.
But if God is your motivation for loving,
но если мотивом для любви является Бог,
when is God never worthy to be loved?
Разве бывает такое, чтобы Бог когда-нибудь был недостоин любви?
Is there ever a time when we shouldn't love God?
Бывает ли когда-нибудь такое время, что мы не должны любить Бога?
No, he's worthy of our love.
Нет,
all the time.
Он достоин нашей любви всегда, постоянно.
So if I go into my marriage saying I am going to always love my wife because God is worthy, that's going to hold my marriage together.
И если я подойду к своему браку и скажу, что я должен всегда любить свою жену, потому что Бог всегда достоин любви, тогда это укрепит мой брак.
If my wife doesn't meet up to my expectations, I still love her because I love God.
Если даже моя жена не оправдывает моих ожиданий, я все равно люблю ее, потому что я люблю Бога.
If she becomes, you know, the Proverbs woman who's the contentious, you know, woman, a vexing woman, the constant drip on a rainy day, I still love her because I love God.
И если даже она становится той женщиной из книги Притч, которая как дождь постоянно ворчит, которая постоянно критикует, то, несмотря на это, даже я буду ее любить, потому что я должен всегда любить Бога. И тогда именно у меня будет такая любовь, которая является безусловной.
And it's the kind of love that Christ loves us with.
Это та любовь, которой Христос любит нас.
You can explain to the couples in your church, what if Christ were to reject you when you sinned against him?
И тогда можно спросить таких людей, такую пару, что если бы Христос отвергал вас, когда вы грешите?
Well, what if he said, you know what, you've blown it too many times, I'm not going to be your savior anymore.
Что если бы он сказал, ну, ты столько раз уже упал, что все, я больше не буду твоим спасителем.
Well, see, that's exactly what couples often do in their marriage.
Это именно то, что семейные пары, супруги часто делают в своем браке.
I'm not going to be your husband or wife anymore because you've blown it.
Я уже не буду я больше не буду твоим мужем или твоей женой, потому что ты вот здесь сделал неправильно.
We aren't loving with the love of Christ, we're loving with selfish intent.
Это происходит из-за того, что мы не любим любовью Христовой, но мы любим из эгоистических каких-то желаний.
And so this is just one application which could be applied to any other command in the Bible.
Это лишь один такой пример применения, которое можно вывести из любой другой заповеди в Библии.
And that is why the love of God is really the driving factor of why we do all that we do, to give God glory, because we love Him.
И именно поэтому любовь к Богу является тем движущим, той движущей силой, которая помогает нам исполнять другие заповеди.
So, in the Old Testament, you have the command to love God.
В Ветхом Завете есть повеление любить Бога.
With all your being.
Всей своей крепостью, всей своей сущностью.
And in the Ten Commandments, you see also expressions to love your neighbor.
В Ветхом Завете, вернее, в Десяти заповедях мы также находим повеление любить ближнего.
And those are still ways we love God, but indirectly by loving our neighbor.
И любовь к ближнему — это также способ проявлять свою любовь к Богу, но только косвенный.
And so all the 613 commands in the Law of Moses, they all are expressions of one of those two commands, love God or love your neighbor.
Итак, все 613 повелений Моисеева закона, все 613 заповедей в каком-то смысле являются выражением любви к Богу, либо прямой любви к Богу, либо любви к Богу через любовь к ближнему.
And that is why Jesus said the entire law rests upon those two commands.
А вот почему Иисус сказал этому законнику, что весь закон стоит на этих двух заповедях.
And this gives us several insights.
И это наводит нас на определенные мысли. Посмотрите пункт А.
You'll see that all law, both in the Old and New Testaments, is designed to show love to God, even those laws which relate to loving our neighbor.
А всякий закон, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, предназначен для выражения любви к Богу. Это относится даже к законам о любви к ближнему.
Now, you remember what happened when David sinned and committed adultery with Bathsheba?
Вы помните, что произошло с Давидом, когда он согрешил и совершил прелюбодеяние с Версавией?
And she got pregnant.
Она забеременела.
And her husband was a faithful man.
А ее муж был верным человеком.
And David tried to cover up the sin by having him come home.
И Давид пытался прикрыть грех, позвав его, чтобы он пришел с войны домой.
But the man was so faithful, he would not sleep with his wife.
Но человек был настолько верным, что отказался спать со своей женой.
And so eventually David had him put in the forefront of the battle so he would get killed.
И в конце концов Давид повелел, чтобы его поставили в первую линию сражения, и его убили.
And notice that in Psalm 51 verse 4, who David says he's really sinned against.
И обратите внимание, кому в 50-м псалме в 6-м стихе Давид признается в своем грехе.
He says it's against you,
он говорит,
and you only that I have sinned.
Давид говорит, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал.
Notice he doesn't say I sinned against Bathsheba.
Обратите внимание, что он не говорит здесь я согрешил против Версавии.
Notice he doesn't say I sinned against Uriah.
Он не говорит, что я согрешил против Урии.
Notice he doesn't say I sinned against the nation Israel.
Обратите внимание, он не говорит я согрешил против народа израильского.
He understands correctly that he has sinned primarily against God and God only.
Давид правильно понимает, что его грех был направлен напрямую против Бога и только против Бога.
He sees that all commands are really to be obeyed out of love to God.
Он видит, что все заповеди необходимо исполнять из любви к Богу.
So really, though he sinned against all those people, his real sin was against God.
Поэтому, несмотря на то, что буквально он согрешил против всех этих людей, но в абсолютном смысле он согрешил против Бога.
Now, secondly, we also know that the two great commandments are repeated in both the Old and New Testaments.
Также мы знаем, что две величайшие заповеди были повторены как в Ветхом, так и в Новом Заветах.
And so they're still kind of in effect.
Поэтому они остаются до сих пор в действии.
And it's why James says, if we break one law, we break them all.
И именно поэтому Иаков говорит, что если мы нарушаем какую-то одну заповедь, то нарушаем весь закон.
Now, if you ever wondered, why does he say that?
Если вы когда-нибудь думали, почему он так говорит?
Because every single law can be distilled down into loving God.
Потому что абсолютно каждую заповедь, абсолютно каждое предписание закона можно в конце концов свести к любви к Богу.
Or we might say it this way, every sin can be stated as not loving God.
Или другими словами, мы можем сказать, что о всяком грехе можно сказать, что это не проявление любви к Богу, или проявление нелюбви.
That's why James says what he does in James chapter 2, verses 8 through 12.
Вот почему Иаков говорит то, что он пишет во второй главе с 8 по 12. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей», посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.
Now notice verse 11.
Обратите внимание на 11 стих.
When it says, he who said,
он говорит, тот же, кто сказал.
And it's speaking of God.
И он здесь говорит о Боге.
God is the one who has given us his law.
То есть Бог это тот, который дал нам свой закон.
And so, when we break any law, we sin against the lawgiver.
И поэтому всякий раз, когда мы нарушаем любое предписание закона, мы согрешаем против законодателя.
And we fail to show love to him.
И мы не проявляем своей любви к нему.
Also, point C, we know that
Также,
we are not under the law of Moses.
Пункт C, мы знаем, что мы не под законом Моисея.
About the law of Christ.
А под законом Христа.
And both are based on the same two great commandments.
И оба этих закона основаны на тех же самых двух великих заповедях.
And that is why there is overlap.
И вот почему есть определенное наложение или есть общность у этих двух законов.
It's not okay to murder in the Old Testament. It's not okay to murder in the New.
Как в Ветхом Завете, так и в Новозаветных Писаниях убивать это неправильно.
It's not okay to lie in the Old Testament. It's not okay to lie in the New.
Как неправильно лгать в Ветхом Завете, так неправильно лгать и в Новом Завете.
And so 9 of the 10 commandments are repeated in the law of Christ.
И 9 из 10 заповедей Ветхого Завета повторены в законе Христовом.
And so when somebody says, should we obey the 10 commandments, we can say, well, we need to obey 9 of them.
А если кто-то вас спросит, должны ли мы исполнять 10 заповедей, то тогда вы можете сказать, ну, нам нужно исполнять 9 из них.
But we don't need to obey those 9 commandments because we're under the law system of Moses.
Но нам не нужно исполнять эти 9 заповедей, потому что мы под системой Моисеева Завета или Моисеева Закона.
We obey them because we're under the law of Christ, and the law of Christ tells us to do so.
Но мы должны исполнять их, потому что мы под законом Христа, и закон Христа говорит нам это делать.
Okay, here's an illustration that I've tried to help people understand this.
Иллюстрация, которая, думаю, поможет понять эту взаимосвязь.
In the United States we have what is called the National Building Code.
В Соединенных Штатах есть федеральный строительный кодекс.
And this is like a set of regulations that all builders have to submit to.
То есть это определенные правила, стандарты, которым должны подчиняться все строители.
However, each individual state has its own specific building code.
Однако в каждом штате есть свой отдельный конкретный строительный кодекс штата.
They differ in some respects, though they're all based off of this national one.
То есть они отличаются в различных каких-то моментах, но все они основаны на федеральном кодексе.
And so if you're in one state, you might find the exact same building regulations as in another state in certain areas.
Например, если вы находитесь в одном штате, то вы можете найти, что кодекс этого штата будет очень сильно похож на кодекс другого штата, который находится в той же области.
But you're also going to find out certain regulations in one state that are totally different from the other.
Но также вы сможете найти определенные постановления, которые будут разница от одного штата к другому.
Well, let's say I'm living in California and I'm a builder.
Ну, скажем, допустим, я живу в Калифорнии, я строитель.
And I have to submit to the California Building Code.
И мне нужно подчиняться кодексу Калифорнии.
And it's based on the national code.
И он, в свою очередь, основан на федеральном кодексе.
And let's say I move to New York.
Ну и представим, что я переезжаю в Нью-Йорк.
And now they have a different building code there.
И в Нью-Йорке там у них есть другой строительный кодекс.
And it's based on the national code.
И он также основан на федеральном.
But there are little slight differences.
Но между ними есть определенная разница.
And if somebody asks me as a builder, what code are you under?
И если кто-то, как строитель, меня спросит, то ты под каким кодексом?
I tell him I'm under the New York building code.
Я им скажу, я под кодексом штата Нью-Йорк.
I am no longer under the California law system.
Я уже не под кодексом штата Калифорния.
I am now under the New York law system.
Теперь я под системой законов штата Нью-Йорк.
And this is how it is between the law of Moses and the law of Christ.
И что-то похожее мы можем сказать о законе Моисея и о законе Христа.
The two great commands are like the national law code.
Две величайшие заповеди — это как федеральный закон, федеральный кодекс.
All the other laws in both the Old and New Testament are based off of those two great commandments.
И все остальные заповеди, повеления, как в Моисеевом законе, так и в законе Христа, основаны на этих двух величайших заповедей.
And there are some identical commands between the law system of Moses and the law system of Christ.
И в Моисеевом законе и в Христовом законе есть некоторые заповеди, повеления, которые будут идентичными.
But if somebody asks me what law system I'm under, I'm under the law of Christ.
Если кто-то спросит меня, под каким законом я нахожусь, то я отвечу, я под законом Христа.
Yes, there are similarities, да, but I never ними, tell anybody I'm under the law of Moses.
Между ними есть определенная схожесть, но я никогда не говорю человеку, что я под законом Моисеевым.
Okay, so that hopefully will give you some clarification for how to answer the person who asks you, do we have to obey the Ten Commandments?
Поэтому надеюсь, что это проясняет вам чуть-чуть, как отвечать человеку, который спрашивает, нужно ли исполнять 10 заповедей.
We could say,
мы могли бы сказать, хорошо,
all of the Old Testament is profitable for Christians.
Все писания Ветхого Завета полезны для христиан.
But we're not under the law of Moses.
Но мы не находимся под Моисеевым законом.
However, the law of Christ repeats 9 of the 10 commandments.
Однако закон Христа повторяет 9 из 10 заповедей Моисеева закона.
You don't have to obey the Jewish Sabbath.
Тебе не нужно исполнять иудейскую субботу.
And that would be an accurate answer.
Будет именно вот таким такой ответ будет более точным.
Any questions about that?
Есть ли какие-то вопросы по этому? Вот уточню про первый вопрос. Реформаторы говорят. Ага, да, я не расслышал, кто говорит. Ага.
Reformers say that Jewish Sabbath was moved on Sunday.
Sure.
Want to comment on that? Yeah.
Okay.
And the second part of the question, do we have clear textual evidences that the Sabbath was abandoned?
Sure. Mm-hmm. Sure. No. Okay.
Maybe I will
repeat the question.
Да, повторю вопрос, чтобы было слышно. Такой вопрос. Реформаторы говорят, что воскресенье заменило субботний день, то есть заменило заповедь о субботе. И, пожалуйста, вот прокомментируйте это. И также, есть ли какие-то ясные места Писания, которые указывают, что суббота была отменена?
Okay, first of all, you need to understand a little bit about the reformers.
Во-первых, нужно нам немножко понимать контекст реформаторов.
And you need to understand where they're coming from.
Нужно понимать, откуда они происходят.
Of course, the church, when the apostles were alive, was doing pretty good.
Конечно же, церковь во времена апостолов была, ну, здравствовала, можно так сказать. То есть было все нормально.
But the problem is the Bible wasn't readily available to people because the printing press wasn't invented and they died and only the church had the scriptures. Let me just say that again in a shorter sentence. After the apostles died, the scriptures were not readily available.
После того, как умерли апостолы, писания не были доступны повсеместно.
The church had the copies, the scrolls of the scriptures.
У церкви были копии свитков, то есть писаний.
And if you were very rich, you could have your own copy, a scribe, hand write out your own copy of the scriptures.
И если вы были очень богатыми, то вы могли нанять писца, который мог бы написать, переписать вам вашу собственную копию писаний.
And so the church was pretty much the one who had the scriptures, and they were responsible to tell the people what the Bible said.
То есть, по сути, именно церковь располагала писаниями в то время, и после смерти апостолов, и они должны были говорить людям, о чем говорит Библия.
Of course, over the course of time, the church began to fail to do their duty, their job.
Конечно, со временем, потом на протяжении веков, церковь постепенно утрачивала свою первостепенную обязанность.
Roman Catholicism began to take over.
Римская католическая церковь начала такое свое становление.
There were misunderstandings and power plays and mysticism began to take root.
Неправильные понимания многих вещей, мистика стала намешиваться.
And so we entered into a time of the Dark Ages.
И затем мы переходим к такому времени в Средневековье, которое известно как Темные века.
When people were just told to do rituals and worship icons.
Людям просто говорили поклоняться, исполнять какие-то ритуалы, поклоняться иконам.
But the Bible wasn't being taught.
Но Библию не преподавали.
Chrysostom, who was an early church father, he did expository preaching.
Иоанн Златоуст, который был одним из ранних отцов, да, он действительно проповедовал экспозиционно.
He was from the Eastern Church.
Он был из Восточной Церкви.
And he was one of the few early great expositors of God's Word.
Он был одним из ранних великих экспозиторов или проповедников Божьего Слова.
For the most part, people were just untaught and they couldn't even read.
По большей части люди оставались все равно не учеными, они даже многие не умели читать.
And the gospel was hidden from them.
И Евангелие было от них сокрыто.
So when the God begins to move in the heart of these certain men to have a hunger for the scriptures, they begin to expose the scriptures to the people.
Когда Бог стал давать желание вот этим людям, некоторым провозглашать Писание, потому что у людей была жажда по Писанию, вернее, жажда по Писанию.
Luther writes the Bible in the common language of the people, and people be able to begin to read the Bible for themselves.
Например, Лютер стал переводить Библию на обычный язык немецкого народа, чтобы они могли сами читать Библию.
The Bible begins to be printed, and so people can afford their own copy of the scriptures.
Люди стали изобрели печатный станок, стали печатать Библии, так что у людей появилась возможность приобретать свою собственную Библию.
And as they begin to read the Bible, they see that it has nothing to do with what the church is telling them.
И когда они стали читать Библию, то они увидели, что оказывается в Библии все совсем по-другому, не так, как церковь им что церковь им говорит делать.
And of course, this is what causes the Reformation.
Ну и конечно, это то, что с собой произвело реформацию или стало толчком к реформации.
It also leads to the time of the Renaissance when people begin to study like you're mad to learn everything they could.
И также это привело к такой эпохе, которая известна как Ренессанс или эпоха Возрождения, когда люди стали изучать все, что только можно.
And so when the reformers come on the scene, they still have a lot of thoughts about that from the Roman Catholic Church clinging to their thinking.
Когда на сцене истории появились реформаторы, то в их мышлении все равно было еще очень много из римской католической церкви, из того богословия, поскольку они произошли из этого контекста.
In the Roman Catholic Church, you know, they have an altar that they perform mass on.
В римской католической церкви стоит алтарь, на котором совершается месса.
And they re-crucify Christ over and over again on the altar. They call it an altar.
Во время мессы, то есть во время
It's during communion, right? Mm-hmm.
Mm-hmm. То есть во время вечери они провозглашают, что словно на этом жертвеннике вновь воспроизводится распятие, то есть снова и снова от мессы к мессе.
And not only do they have an altar just like the Old Testament, they have a priest just like the Old Testament.
И поэтому в церкви есть не только алтарь, но алтарь это синоним слова жертвенник.
And so,
но есть еще и священник. Это тоже термин из Ветхого Завета.
They have set up a system that's really kind of, in some respects, parallel to the Old Testament sacrificial system.
Поэтому была разработана такая система, которая была очень и очень похожа на систему Ветхого Завета, то есть ту, что мы находим в Ветхом Завете.
There is a priest who represents the people before God.
Был священник, который был посредником перед Богом, то есть и посредником за людей.
There is an altar.
Есть алтарь или жертвенник.
And there are ways that people, through penance or whatever, atone for their sins.
И есть определенные способы, как люди могут искупать свои грехи, то есть с помощью исповеди, покаяний и различные еще другие способы.
Well, the reformers finally, by studying the Bible, discover the true gospel of grace.
И реформаторы, изучая Библию, они обнаружили там истинное Евангелие благодати.
And they began to reform the theology of the Roman Catholic Church.
Они стали реформировать богословие Римской католической церкви.
And they mostly focus on issues related to salvation.
И в основном они акцентировали свое внимание на вопросах, связанных со спасением.
But they still see the one who is preaching as the minister.
Но они все равно видели, что проповедовать должен именно служитель.
In the Roman Catholic Church, the priest did everything, and the people were passive.
В Римской католической церкви священник делал все, а люди оставались полностью бездейственными.
And yet, when the reformers were reforming things, they saw themselves as the one who is supposed to be the minister or the pastor, and everybody was to be passive.
Реформаторы, когда стали они производить свои реформы, они видели себя в роли таких служителей и пасторов, но все равно люди оставались пассивными.
Do you have the book Reform, the Reformed Pastor in Russian?
Baxter?
Yeah, Richard Baxter. Mm-hmm. Do you have the book? Yeah. Mm-hmm. If you were to read, for instance, the early Puritan Richard Baxter in his work, The Reformed Pastor.
Если вы почитаете одного из ранних пуритан, Ричарда Бакстера, его книгу «Реформированный пастор».
The book is a great book
книга,
about how to shepherd people.
Прекрасная книга о том, как заниматься пасторством.
But look in that book for anything related to discipleship.
Но если вы посмотрите в этой книге что-то подобное ученичеству,
look in that book for anything related to raising up people, all believers in the church, to serve in the ministry.
Посмотрите, говорится ли там что-нибудь о том, чтобы взращивать людей, чтобы они могли заниматься служением потом в церкви.
It's not there.
Там такого вы не найдете.
That idea hadn't
То есть,
dawned on them yet.
Вот эта идея пока еще не, как бы, не было прорыва вот этой идеи.
You look, for instance, at the difference between maybe Richard Baxter and Charles Spurgeon.
Например, если вы посмотрите на разницу между Ричардом Бакстером и Чарльзом Спердженом.
Well, where Baxter, he is the single guy who ministers to his congregation.
То есть Бакстер это по сути как бы единственный человек, который занимается, ну вот, в своей общине, то есть он служитель, то есть он служит всей церкви, всей своей общине.
But you see Charles Spurgeon encouraging every single believer to do ministry.
Но Чарльз Спержен, например, в своих проповедях, он призывает каждого отдельного верующего совершать служение.
Now you're thinking, well, so how, what does this have to do with the Sabbath?
Вы скажете, ну и что же это, как это все относится к субботе?
I'm trying to explain how in the mindset of the reformers, they were still very Roman Catholic in their thinking.
Я пытаюсь показать, что в мышлении реформаторы оставались еще очень много, в их мышлении оставалось еще очень много из богословия Римской католической церкви.
And the Roman Catholics were still kind of paralleling the Old Testament.
Католики, в свою очередь, очень близко старались как бы отразить систему Ветхого Завета в своем служении.
And they were being told that we need to keep the Ten Commandments.
И они говорили даже, что необходимо соблюдать 10 заповедей.
And this posed a problem.
Но это, в свою очередь, приносило проблему.
What about the Fourth Commandment?
Как насчет четвертой заповеди?
How are we going to tell people to obey that?
То есть как нам сказать людям, чтобы они исполняли эту заповедь?
Do we have to obey all the different Sabbath laws?
Должны ли мы исполнять все законы о субботе?
You know, does the Sabbath start on Friday evening and continue to Saturday evening?
Когда суббота начинается в пятницу вечером и продолжается до субботы вечера?
You can't lift anything.
И нельзя ничего поднимать, нельзя ничего готовить.
And you can imagine how now they're kind of in a little dilemma.
И можно представить, что тут у них возникла некая дилемма.
Because they don't understand what we spent last session and this session explaining.
Поскольку они не понимали того, о чем мы говорили на прошлой во время прошлой лекции, во время начала этой лекции.
They know that 9 of the 10 commandments we still need to obey.
То есть они знали, что 9 из 10 заповедей нам все еще необходимо быть послушными, то есть нам необходимо их исполнять.
But they're not sure about the fourth one.
Они не были уверены насчет четвертой заповеди.
And so what they do is they begin to teach that the Sabbath has been transformed by the coming of Christ.
И затем что они стали говорить?
Catholics. The reformers.
И потом, что стали реформаторы делать? Они стали говорить, что суббота была преображена пришествием Христа.
That now Sunday
преобразована. И
is
теперь,
the Christian Sabbath.
И теперь Воскресенье – это христианская суббота.
That the Christians we know started meeting on the first day of the week.
Потому что мы знаем, что христиане стали собираться в первый день недели.
And so then they went ahead and said, so let's shift. And let's just say that the Sabbath is still in force, but we have to keep it on Sunday.
И поэтому они как бы вот такой вот чуть-чуть сдвиг сделали и сказали, что да, суббота все еще в силе, но она была перенесена на воскресенье.
But they weren't quite, it wasn't quite the same.
Но это все равно было не то же самое.
Not everybody believed that the Sabbath should be obeyed as strictly as it was required in the Old Testament.
Не все соглашались с тем, что субботу необходимо исполнять так же строго, как это было в Ветхом Завете.
And then the people started saying, so we should stone people to death if they do any work on Sunday?
Люди потом стали задаваться вопросом, должны ли мы побивать людей камнями за то, что они работают в воскресенье.
And these are the kinds of issues that people just didn't, they didn't have an answer.
И это были вопросы, на которые у людей зачастую не было ответа.
Even if you read Spurgeon, who was in the 1800s, he was pretty against doing anything on Sunday.
Даже если вы будете читать Спержена, который жил в 19 веке, то есть в 1800-х годах, он был довольно-таки сильно против того, чтобы заниматься чем-то в воскресный день.
Yeah, you hear him speaking of the Lord's Sabbath.
Он может говорить о как о Господней субботе, то есть о воскресенье.
Well, believe me, there is only one Sabbath, and it's Saturday.
Поверьте мне, есть только одна суббота, и это суббота.
And the Sabbath rest we are to enter is entered into by faith in Jesus Christ.
И субботний покой, в который нам необходимо войти, мы в него вошли верой в Иисуса Христа.
And we're going to take a break right
now.
Мы
сейчас сделаем перерыв, и когда вернемся с перерыва, тогда я покажу места Писания, почему нет нужды исполнять субботу.